Грубина они, к счастью, не заметили. Грубин взглянул снова в сторону клеток под навесом. Сидорова там не было. «Ну вот», — сказал он себе, — «пропустил человека». Дальше стоять было бессмысленно. Грубин вышел на скользкую тропинку между фургонами, подошел к клеткам поближе. Хоть бы один служитель остался. Пустота.
Лишь звери возятся перед сном, обмениваются впечатлениями о прошедшем дне.
«Вы кого-нибудь ищете?» — спросил приятный голос. Грубин оглянулся, и если бы не полумрак, рассеиваемый лишь одной лампочкой у клеток, видно было бы, как он покраснел. «Нет», — сказал он, — «то есть ищу, товарища Сидорова, вы не думаете?»
«Я ничего не думаю», — сказала Таня Карантонис.
Она была в куртке и темных брюках. Плечи куртки потемнели от воды. «Нет, вы не думайте», — настаивал Грубин. «Я очень животных люблю. У меня есть белый ворон. Хотел побеседовать с товарищем-дрессировщиком. Вы не думайте».
«Вот смешной человек», — сказала Таня Карантонис.
Сидоров уже ушел. К себе в фургон. «Если свет горит, значит, он не спит».
«А вы не пьющий?»
«Почти нет», — сказал Грубин.
«Сидоров любит пьющих», — сказала она и засмеялась.
«Вы не думаете, что я сплетничаю? Я не сплетница».
«Что вы?»
— радостно сказал Грубин. «В этом была рука судьбы, потому что именно Таня Карантонис более всего поразила Грубина. И вот он стоит рядом с ней, под дождем, в темноте, и она разговаривает с ним, как со старым знакомым».
«Я вас проведу к Сидорову», — сказала Таня. «А вы мне за это тоже поможете, хорошо?»
«Конечно», — сказал Грубин. «Только сначала я вам помогу, а потом вы меня проводите».
«Идемте», — сказала Таня. И пошла впереди Грубина к фургону дрессировщика.
«Свет не горит», — сказала Таня. «Наверное, нет его дома. В город ушел». «Ну и ладно», — сказал Грубин, который уже готов был забыть о дрессировщике. «Чем я могу вам помочь?»
«Вы в город идете?»
«Да, в город».
«Тогда, если не трудно, проводите меня до столовой, которая еще не закрылась. Я приехала сегодня, не успела себе ничего на вечер купить, голодная, как собака».
«А столовая уже закрыта, она до 8, — сказал Грубин.
«Ой, какой ужас», — сказала Таня. «Придется идти к Федюковым, а я у них уже и соль занимала, и яйца».
«Ни в коем случае», — сказал Грубин, — «я вас так не оставлю. У меня дома есть сосиски и яйца, и если вы стесняетесь зайти, то я вам сейчас сюда принесу. Я близко живу, 10 минут туда и обратно».
«Что вы, как вы могли подумать, что я буду вас утруждать?» — сказала Таня и улыбнулась благодарно и светло.
И от этой улыбки сердце Грубина застучало, как барабан в цирке, в опасный момент воздушного полета. Грубин стоял перед Таней, приглаживал в смущении мокрые всклокоченные волосы и мечтал о том, чтобы Таня все-таки позволила ему побежать сейчас под дождем домой, занять у соседей масло и хлеба, принести сюда эти сосиски и другие скромные яства.
«Нет», — сказала Таня решительно. «В следующий раз.
В городе должен быть ресторан. В каждом маленьком городе есть ресторан. И зовется он по имени местной реки или озера». «А он у нас называется Гусляр», — сказал Грубин. «Сейчас уже почти 10, а он в 23:30 закрывается».
«А далеко идти?»
6 минут».
«Тогда подождите минутку, я деньги принесу. Вам не холодно?»
«Не холодно, а про деньги не думайте, у меня есть». Но Таня Карантонис не слушала. Она убежала в темноту, и слышно было, как она звенит ключами у невидимой двери. Грубин стоял, подставив лицо ветру, чтобы не так пылало. В ветре смешивался цирковой запах конюшни и запах мокрых грибов, что росли в лесу за рекой. Он представил себе на мгновение, что Таня Карантонис пришла к нему в гости и пьет чай. Но тут же Грубин отогнал эту мысль, потому что, во-первых, в комнате Грубина было тесно и не прибрано, а во-вторых, о таких вещах нельзя даже мечтать.
«Я недолго?» — спросила Таня. «Нет, что вы!»
«Вы не сердитесь, что я к вам не пошла? Я жутко самостоятельная».
Они вышли из-за загородки и шли через темную площадь. В окнах горели теплые желтые огни, и где-то далеко в парке играла гитара.
«Как я могу?» – сказал Грубин. Он шел, повернув голову на бок, чтобы лучше видеть Таню, и профиль ее навечно отпечатался в мозгу Грубина.
«Возьмите меня под руку, пожалуйста», – сказала Таня.
И Грубин, как во сне, сунул руку в бок. Под мышкой у гимнастки пальцем было тепло, и Грубин протянул вниз мизинец, чтобы он находился точно под локтем Тани и мог поддержать его, если Таня поскользнется.
«Такая трусиха, вы не представляете», — сказала Таня.
«А когда первый раз в незнакомом городе, то все улицы кажутся чужими.
Мне просто повезло, что я вас встретила. Спасибо Сидорову».
«Да-да», — согласился Грубин, делая усилие, чтобы вспомнить, кто такой Сидоров.
«Вы были очень любезны», — сказала Таня, когда они остановились под вывеской «Ресторан Гусляр».
«А как же вы обратно пойдете?» — испугался Грубин.
«Теперь я знаю, что это близко. Ведь отсюда цирк видно».
«Нет», — сказал Грубин. «Если хотите, я вас здесь подожду».
«Сумасшедший», — сказала Таня и засмеялась.
В глазах ее горели зайчики уличных фонарей, а зубы оказались ровными и белыми.
«Если вы так обо мне беспокоитесь, то пойдемте со мной в ресторан. Вы не голодны?»
«Я голоден», — сказал Грубин смиренно, хотя никакого голода не чувствовал.
Он был счастлив пойти в ресторан с Таней, но, по правде говоря, несколько разочарован, потому что ему хотелось пострадать ради Тани, а для страдания больше подходило ожидание под дождем.
«Вот и отлично», — сказала Таня. «Пошли. И потом проводите меня обратно. Договорились?»
В гардеробе Таня сняла куртку, и Грубин отметил, что она успела переодеться. На ней уже было платье. Грубин поглядел в зеркало и себе не понравился.
Нос был слишком велик, глаза слишком выпучены. Сам он, несмотря на недавнюю стрижку, слишком худ и лохмат. «Сейчас она посмотрит на меня», — думал он, — «и скривится. И тогда я уйду на улицу под дождь».
«Причешитесь», — сказала Таня Карантонис. «Расческу дать?»
Зал был не полон, но дымен. Грубин давно не был в ресторане, не приходилось как-то. Зал оставлял странное впечатление. Его начали переоборудовать под современный, но ограничились только столами, шторами и буфетом в углу. Остальное, лепной потолок и стены с позолоченным трафаретом, осталось от старых времен. Грубин в неустойчивости чувств возрадовался, что надел костюм с галстуком. Играл эстрадный оркестр из 4 человек. Грубину очень захотелось, чтобы кто-нибудь из знакомых увидел его здесь с прекрасной циркачкой. Но знакомых, конечно, не было.
«А вот и Сидоров», — сказала Таня. «Какое приятное совпадение».
Дрессировщик сидел за столом в одиночестве. Перед ним стояла бутылка портвейна и тарелка с супом харчо.
«Сидоров», — сказала Таня, подходя к столу. «Добрый вечер. Вы сегодня хорошо работали».
«Ну зачем я сказал ей, что ищу Сидорова?» – проклял себя Грубин. Вблизи Сидоров был не так привлекателен, как на манеже. У него было длинное сухое лицо в глубоких морщинах, и волосы так плотно прилегали к голове, что все шишки черепа были наружу. У Сидорова были очень длинные сильные пальцы, и на одном из них большой перстень. Дрессировщик лениво поднялся из-за стола, поцеловал Тане руку, и когда выпрямился, то во взгляде его Грубин уловил нечто хищное, словно дрессировщику передались качества его подопечных.
«А это кто?» – спросил Сидоров, обращаясь к Грубину. «Почему, не знаю».
«А это вовсе не мой, а ваш поклонник, Сидоров», – сказала Таня. «Он вас искал, а я его мобилизовала, чтобы он меня поесть проводил».
«Здравствуйте», – сказал Грубин.
«Грубин».
«Очень приятно», — сказал Сидоров в пустоту.
«А я скучаю. Садитесь. В этой дыре есть нечего.
Вот, видишь, суп ем».
«Здесь очень котлеты хорошие, по-киевски», — сказал Грубин. «Их в кулинарии продают. Каждый день очередь».
«Наверное, на ружейном масле», — сказал Сидоров. «У меня желудок не в порядке».
«Правильно. Давайте закажем по киевской котлете», — сказала Таня Грубину. «Я вам верю. Сидорову никогда. Он хочет меня съесть».
«Шутка», — сказал Сидоров. «Хотел бы съесть только в переносном смысле».